Сына и Святого Духа. Сегодняшний воскресный день, являющийся первым воскресным днем по Пятидесятнице, по дню Святой Живоначальной Троицы, воспоминает память всех святых, от века Богу угодивших. Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, все мы являемся именинниками, поскольку сегодня в числе прочих святых угодников Божиих празднуются и наши святые небесные покровители, чьи имена мы с вами носим от купели святого крещения. Поэтому сегодня всех сердечно поздравляю еще, кроме всего сказанного, с Днем Ангела. Дай Бог, чтобы нам, всем шествуя по пути спасения своей бессмертной души, видеть таким дивным примером, замечательным примером, пример нашего небесного покровителя, святого угодника Божьего, чье имя мы с вами носим. Поскольку святитель Иоанн Златоуст, и мы эти слова очень часто с вами воспоминаем, говорит, что самым главным и самым правильным почитанием святого угодника Божия является прежде всего подражание его святой жизни. То, что мы совершаем с вами в храме, чествуя святых угодников Божиих, правя им службу в церкви, воспевая им величание, пересказывая их жизнеописание, все это очень важно и необходимо, но это носит характер, с позволения сказать, прилагательный, потому что если мы только лишь слушаем, мы только лишь поем в честь того или иного святого угодника Божьего, а наша жизнь абсолютно не совпадает с жизнью нашего небесного покровителя, то это все имеет, наверное, тщетный смысл и тщетный характер, потому что это нисколько нас не приближает к Господу, это нисколько не приближает нас к вечности и ко спасению своей бессмертной души. А вот шествовать путем, каковым шел угодник Божий, чье имя мы с вами носим, или тот угодник Божий, чьи подвиги нас пленяют, вдохновляют и как-то особенно впечатляют, это, конечно, совершенно другое. Поэтому мы не сможем, да и, в общем-то, нет такой и не стоит перед нами такой задачи, чтобы повторить подвиг того или иного святого угодника Божьего, поскольку у каждого человека свой путь, каждый человек идет своим путем к Господу, но этот путь, он должен быть прежде всего освящен теми дивными подвигами святых угодников Божиих, память которых мы чтим и прославляем. Вот сегодня, повторяясь, говорю о том, что мы празднуем память всех святых от века Бога угодивших. Почему Церковь в первое воскресенье после Дня Святой Пятидесятницы празднует память всех святых? Потому что в день сошествие Святаго Духа, мы об этом с вами немало говорили в эти святые дни, Церковь рождена была Духом Святым, и плодом этого дивного, небожественного делания являются подвиг святых угодников, которые восприяли благую весть о Господе и свою жизнь посвятили Ему, служению Ему, и последовали за Ним, забыв обо всем, избрав благую часть, которая никогда будучи не отнятая от них, привела их к вечной жизни и Царству и Небесному. И вот для нас с вами, дорогие мои, является память святых угодников Божиих именно тем жизненным ориентиром, который позволит и нам, подражая их святой жизни, следовать путем спасения нашей бессмертной души. Потому что это самый главный смысл нашего человеческого существования. Все прочее останется здесь, все останется и, быть может, даже прахом пойдет, поскольку если оно не способно войти в вечную жизнь и в Царство Небесное, и только лишь наша твердая и несомненная вера, наша терпение о Господе, наша добродетельная жизнь о Христе способна привести нас в обители Отца нашего Небесного. Конечно, немыслимо и невозможно даже не то чтобы перечислить, это невозможная задача, даже имена, не говоря уж о подробностях жизни этих святых угодников Божьих. Сегодня апостол Павел, мы с вами слышали замечательные слова из 11 главы послания к евреям. Это удивительная глава, удивительные слова, где он воспевает подвиг святых угодников Божьих. Он говорит, о чем мне говорить? У меня не достанет времени даже просто назвать их по имени. это действительно так. Или, и там же, в этом же месте, в этой же 11 главе, он говорит замечательные слова. Тех, которых весь мир не был достоин, мы прославляем и чествуем. А вместе с тем, они претерпели за Христа, за Господа нашего, самые невообразимые для нашего человеческого разумения даже невместимые скорби и страдания. Их весь мир был недостоин, а они скитались, как говорит апостол, в козьих, в милотях и козьих кожах. Они скитались в расселинах, они были в изгнании, они были побиваемы камнями, они были перепиливаемы, говорит он, наверное, намекая на мученическую кончину святого пророка Исаии, которого вот его же собственные соплеменники от злобы, от ярости и ненависти за то, что он обличал их, перепилили его деревянной пилой. Представляете, за Слово Божие человек такую смерть, лютую, даже невообразимую в сознании, претерпел. То есть все они претерпели ради Христа совершенно невообразимые страдания и муки. И вместе с тем они все прославили Господа терпением, смирением, благодарностью Богу за тот крест, который Господь им даровал. И вот сегодня мы с вами тоже говорим о святых угодниках Божиих. Но мы не можем говорить об этом как-то абстрактно. Мы прежде всего, как уже об этом было сказано, мы прежде всего это применяем к своей собственной жизни. Потому что эти святые угодники Божии прошли свой жизненный путь. Этот жизненный путь увенчан Господом Царствием Небесным. Каков наш жизненный путь? Как мы идем вслед за Христом? Что мы с вами приобретем? Какой ответ на страшном суде Божием дадим Господу за прожитую нами жизнь? Дни, как говорит апостол Павел, лукавы суть, то есть они сочтены для каждого из нас. Пускай даже это будет еще впереди долголетняя, там, не знаю, многолетняя жизнь, но все равно эта жизнь сочтена. И дни эти с каждым прожитым днем, их остается все меньше и меньше. Что? Ответим мы Господу на Его судилище за прожитое нами и Богом отмеренное нами время. И вот как раз пример святых угодников Божиих. Их молитвенная поддержка и заступничество для нас является тем, той опорой, той надеждой, на каковую мы уповаем с вами и веруем, что Господь их святыми молитвами не оставит нас. Как только что вы слышали в отпусте, после божественной литургии, кроме всех святых, их же и память ныне совершаем мы, перечислялись имена и иных святых угодников Божиих, которые сегодня празднуются в календарном церковном праздновании. И вот среди этих перечисленных сегодня угодников Божиих особое место занимает память святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Это удивительный святой угодник Божий. Я говорил об этом много, и вот этот пример, который мне хотелось бы сегодня привести вам, он касается непосредственно моей семьи, он касается опосредованно, но это имеет отношение к родным и близким, родным мне людям. Вот потому что это произошло именно с ними. Это чудо. Я неоднократно рассказывал этот пример. И наверняка кому-то из здесь присутствующих этот пример известен. Но мне хотелось бы вновь и вновь о нем говорить. Потому что это удивительное свидетельство помощи, благодатной помощи святого угодника Божьего, святителя Иоанна митрополита Тобольского. Этот святой угодник Божий, если кому из вас, а наверняка многим из вас приходилось быть в Сибири, то вот и заходить в сибирские храмы, ну, по всей Сибири, вот, понимаете, одно из центральных мест занимает икона святителя Иоанна митрополита Тобольского. Вот как у нас святитель Николай на центральном месте, да, вот человек приходит, даже не церковный, и первое, что он спрашивает, где у вас икона святителя Николая, Николая угодника? Ну, это вот естественное какое-то такое вот вопрошание. Так вот, в Сибири рядом со святителем Николаем обязательно будет святитель Иоанн Тобольский. Потому что его любовь к нему особая у людей, которые живут в пределах Сибири. И это не напрасно. Он, этот святой угодник Божий, особый. Кстати, он является сродником по плоти уже более современного нам святого русского рассеяния, святителя Иоанна Шанхайского. Максимович, и тот Максимович, и этот Максимович. То есть это они родственники даже по вот такой, так сказать, вот именно родственной ветви, так сказать, рода Максимовичей. Так вот, видите, какие действительные плоды приносят, так сказать, вот святые угодники Божии. Да, и так вот, вернемся к святителю Иоанну митрополиту Тобольскому. Он был сослан путем интриг, всевозможной клеветы, уже будучи преклонного возраста человеком из, так сказать, пределов Украины. Он был епископом Черниговским, он был преемником митрополита, святителя архиепископа Феодосия Черниговского по кафедре. А потом вот такой временщик, известная фамилия, так сказать, вот при дворе Петра I, так сказать, Меншиков, он, так сказать, вот он оклеветал митрополита архиепископа, в ту пору архиепископа Черниговского, значит, Иоанна, и его сослали в глубокую Сибирь. Вот, он стал митрополитом, и там, ну, это не теперешняя Сибирь. Вот, но тем не менее, он пробыл там чуть больше года. Но этого было достаточно, чтобы он стяжал такую любовь к себе, до сегодняшнего дня сохраняющуюся вот в сердцах православных сибиряков. Так вот, пример, который мне хотелось бы вам рассказать. Значит, это касается, повторяю, родных и близких мне людей. Вот священник, он уже покойный, он скончался в прошлом году, такой замечательный, прекрасный священник. Значит, у него большая многодетная семья. Это советское время, это еще где-то конец 70-х или начало 80-х годов. Так вот, один из сыновей уходит в армию. Я просто поясню, чтобы в ту пору, если сын священника, то он обязательно его либо забирали в Афганистан, либо куда-нибудь в глубокий такой, не знаю, такой ужасный стройбат, чтобы, так сказать, ему, так сказать, жизнь как бы там, так сказать, сахаром не показалась, чтобы, так сказать, он вкусил все подробности армейской жизни. И вот сына, значит, этого священника забирают в Афганистан, только тогда началась эта кампания афганская. Вот, он, отец, значит, они перед тем, как уже, как бы, так сказать, вот проводить сына в армию, они совершают молебен святителю Иоанну Тобольскому, а жили в Сибири они, и отец говорит: «Господи, вот по молитвам верую, что по молитвам святителя Иоанна Тобольского сын вернется невредимым. Вот как, даю обещание, обет даю такой, вернется сын здоровым, живым. Мы поедем, оставим все свои дела, поедем в Тобольск, мощам святителя Иоанна, я служим благодарственным молитвам». Вот такое обещание дал. Ну вот, что там уж было в этой, так сказать, во время службы в Афганистане, так сказать, даже не стоит и пересказывать. Одно то, что он был водителем, и вот представляете, они в их машину, он вел целую, как бы, так сказать, вот, ну, целый, машина была, так сказать, вот в кузове, там взвод солдат, и вот попала, так сказать, значит, вот мина, или наехали на мину, машина взорвалась, все погибли, все, кроме этого солдатика, одного лишь. Вот, то есть и многие другие скорби, и там такие вот, ему должно было претерпеть, и он претерпел, вернулся живым и здоровым. Как это в нашей жизни бывает, вот в этот момент, ну, как раз не получилось поехать, вот, скажем, по обещанию. Ну, мы в следующий раз поедем, это уж точно. Ну, мы сейчас помолимся: «Господи, какая разница, ты ведь на всяком месте. Ну, какая разница, где мы служим тебе молебен, или твоему угоднику Божьему, на месте его, так сказать, вот, пребывание его святых мощей, или здесь, послужили здесь молебен». Вот. Это было весной, он вернулся из армии весной, летом он поехал поступать в семинарию, поступил, тогда это называлось еще Ленинградская семинария, а не Петербургская. Вот. И к осени вдруг у него обнаружилось какое-то заболевание. У него начали, я не знаю, как с медицинской точки зрения, как бы это все сформулировать, но одним словом, у него начали гнить ноги, как рваться капилляры на ногах, и, так сказать, какое-то вот загноение такое происходить. И причем это поднималось от стоп ног до вот выше, и уже, в общем-то, поднялось, так сказать, его положили в госпиталь. Не могли даже диагноз правильный поставить. Потом еще куда-то ложили, потом где-то он еще лежал, где-то еще лечился. И в конце концов, потом отцу сказали, самому солдатику уже этому не сказали, а отцу говорит: «Вы забирайте своего сына, ему осталось жить 2 недели. Больше он не проживет». Он уже не ходил, он уже не двигался сам, самостоятельно. И тогда отец, вспомнив о том обещании, которое им было дано когда-то, о том, что они поедут, если сын вернется живым и здоровым из армии, Он его на руках вынес из госпиталя, потому что, повторяю, сам тот не передвигался более. Посадил его в поезд, и они поехали в Тобольск. Там же на руках он его вынес, принес к мощам святителя Иоанна, положил его, повторяю, потому что тот сам передвигаться не мог. Там он исповедовался, причастился святых христовых тайн, за литургией отслужили возосвятный молебен, покропили святой водой от отслуженного молебна у мощей святителя Иоанна. И хотите верьте, хотите не верьте, но это свидетельствует с этого святого места. Из храма он пошел на своих ногах. И потом так случилось, он закончил семинарию, а потом вернулся диаконом, не в какой-то другой храм, а именно в этот. В этот храм мощам святителя Иоанна митрополита Тобольского. Ну, с той поры много воды утекло, говорят. Уже там почти что 40 лет прошло. Но это чудо, оно является вот достоянием, ну, в том числе и нашей семьи. Вот действительно такое удивительное свидетельство молитвенного покровительства, молитвенного заступничества от святителя Иоанна митрополита Тобольского. Мы говорим о том, что время чудес осталось там где-то в глубокой седой древности. Это неправда. И по нашей вере, или наше, наоборот, здесь в этот пример может показать наше маловерие, или какую-то суетливость, многозаботливость, нам вечно некогда, нам никогда не хватает времени, ни на что, и самое главное, не хватает времени для самого главного в нашей жизни. Но Господь нас вразумляет и показывает, что вот Он является средоточием и сердцевиной всей нашей жизни. И если мы будем Его искать прежде всего и правды Христовой, то все прочее приложится нам. И вот таким образом Господь показал действие, во-первых, своего угодника Божьего, его молитвенное заступничество и покровительство, и вместе с тем показал, как мы должны, с одной стороны, быть верны Господу во всем, и Его прежде всего видеть в своей жизни центром всей нашей жизни. Вот, дорогие братья и сестры, этот пример мне хотелось бы уже в многократный раз привести вам в пример того, что есть молитва святого угодника Божия, поспешествуемая о Господе. Поэтому мы должны всегда твердо и несомненно молиться святым угодникам Божиим, зная, что Господь посредством их святых и богоприятных молитв не оставит нас грешных никогда, ни в какой жизненной печали и никакой жизненной скорби. И вместе с тем показывает нам то, как мы должны быть верны, а не легкомысленны в своих словах, в своих обещаниях, обращенных к Господу. Вот, собственно, мне этим и хотелось бы завершить сегодняшнее обращение мое к вам. Этого вполне достаточно. Мне думается, что это очень и очень назидательно для каждого из нас. Но я хочу еще сказать несколько слов о том, вернее, даже вот сейчас я позволил себе рассказать определенного рода пример, обращенный ко всем нам. А в моей просьбе, которую сейчас я обращу к вам, будет заключаться в том, чтобы вы, в свою очередь, ну, те, кто имеет непосредственное к этому отношение, сами рассказали о своем личном жизненном опыте помощи святых угодников Божиих. Я сейчас поясню, что я хочу сказать. На нашем кладбище, близ нашего храма, почивает схимонахиня Гавриила. Эта могилка очень известна для православных москвичей. К ней, как говорят, не зарастает тропа. К ней идут люди с всякого рода просьбами, с обращениями, в жизненных скорбях и невзгодах обращаются за ее молитвенной поддержкой. И многие люди, а иначе просто к ней бы, к этой могиле не ходили бы, конечно же, получают помощь от этого святого места. Вот сейчас уже в течение многих лет ведется работа по канонизации матушки Гавриилы. И очень много, ну, всевозможных трудностей возникает на пути к этому святому и благому делу. Потому что это требует особого, конечно же, так сказать, такого усердного рассмотрения. И поэтому вот я обращаюсь к вам, потому что сейчас уже вопрос стал, ну, очень, так сказать, как-то такой очень серьезный уровень вышел. То есть сейчас уже документы, которые собираются по этому поводу, они уже переданы в комиссию по канонизации святых. Требования очень и очень высокие. В чем заключается моя просьба? Я прошу вас, дорогие братья и сестры, потому что среди здесь присутствующих очень много людей, которые ходят к Матушке Гавриилии и просят ее молитвенного заступничества. Если ваши, это серьезная осмысленная просьба, это требование, если хотите, комиссии по канонизации, что если в вашей жизни были очевидные свидетельства, которые вы способны озвучить молитвенной помощи Матушки Гавриилы, пожалуйста, напишите это письменно. Есть там ящичек, если вы видели, у могилки, и здесь даже в храме есть. Можно оставить свои свидетельства, которые могли бы просто действительно как-то дополнить картину святости этой святой угодницы Божией, исповедницы, потому что она, конечно же, так сказать, им, личным подвигом очень и очень много действительно являла таких вот, ну, совершенно удивительных свидетельств своей верности Господу. Но еще вместе с тем ее жизнь соприкасалась с такими подвижниками благочестия 20 века, как праведный Алексий, пресвитер московский Мечев, или иеросхимонах Иннокентий Орешкин, который погребен тоже на нашем кладбище за алтарем нашего храма. То есть с этими людьми она общалась, она была духовной дочерью этих удивительных пастырей-исповедников. И поэтому, дорогие мои, если к вашей жизни непосредственно это имело отношение, то не поленитесь, засвидетельствуйте свой собственный опыт, свое личное переживание молитвенной помощи и молитвенного заступничества схимонахини Гавриилы. Это очень важно, и это как носит действительно характер очень такой, я думаю, такой общецерковный, не только внутриприходской, но и общецерковный. Поэтому вот вам предоставляется возможность в свою очередь тоже высказаться о святой угоднице Божией, молитвенную помощь которой вы в своей жизни чувствовали или приобрели. Вот это моя просьба, которой я хотел бы закончить сегодняшнее свое обращение к вам.